темы дня.
17.05 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Как обычно в это время с нами политолог-публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Сегодня Георгий Георгиевич снова на связи со студией по скайпу. Георгий Георгиевич, вы, наверное, как и многие российские мужчины, уединились где-нибудь на даче и смотрите футбол, ведь так?
В данный момент я с вами разговариваю. Какой же тут футбол? Это важнее, чем какие-то игры смотреть.
Ну, как раз...
К тому же я же говорил, что я в футболе ровным счетом ничего не понимаю и безумно рад, что я ошибся со всеми своими пессимистическими прогнозами.
Но видите, я ничего не понимаете, но радость.
Прогнозировать тоже, чтобы еще раз ошибаться.
Ну, то есть, в чем будет заключаться пессимизм очередного вашего прогноза на выступление сборной?
Вы меня спросите что-нибудь.
Ну, хорошо. Понятно, что в 1/8-то мы вышли. В четвертьфинал сборной России выйдет, на ваш взгляд?
Нет, не выйдет.
Хорошо, а с кем она будет играть в 1/8 финала? Кому проиграет?
Ну, либо Испания, либо Португалия.
Понятно. Ну, хорошо, Георгиевич, давайте, если так, то мы согласны принимать ваши негативные прогнозы, чтобы они потом сбывались с точностью до наоборот.
Ну, я буду как тот осьминог наоборот.
Угу. Ну, как осьминог не надо. Осьминог, говорят, после того, как он напрогнозировал, прожил всего ничего, поэтому нет. Давайте лучше вы будете как Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, насчет цены на бензин попробуем какой-нибудь прогнозец составить? Потому что тут вот сегодня Игорь Иванович Сечин объяснил, почему она растет. Вот, в общем, по большому счету ничего нового, но что будет дальше как бы с ценой на бензин, не совсем понятно. Вам, может быть, более понятно, чем?
Ну, она затормозится в росте. 50 рублей, наверное, за 95-й пока не будет. Ну, кроме как, может быть, в отдельных каких-то регионах. Ну, в принципе, дальше тоже может расти, поскольку ведь в нашей стране автомобилисты, они всегда рассматривались традиционно как такая дойная коровка. Вот. И это один из способов, конечно, их немножко подоить.
Георгий Георгиевич, вот представители нефтяных компаний говорят, что они себе в убыток производят и продают бензин в России, и выпадающие доходы от сдерживания роста цен на бензин, чем занимается ФАС, за что большое ей, надо полагать, нужно спасибо сказать, они вот эти самые выпадающие доходы компенсируют, ну, вот за счет собственных средств, а на самом деле просто за счет роста цены на свою продукцию в других смежных отраслях. Просто меня всегда возмущало, почему нефтяные компании говорят, мы компенсируем, хотя на самом деле мы компенсируем, мы потребители, потому что это все в итоге за все платим мы.
Ну, на самом деле, в общем, они отчасти правы, потому что налоговая политика правительства такая, что вот в этом кармане именно производство топлива, оно как-то стало менее рентабельным в силу того, что там налог на добычу полезных ископаемых и так далее. Вот. Они вот этот налоговый маневр устроили, собственно, когда? Два года назад. А сейчас они от него как-то отказываются, но не очень ловко. Поэтому мне кажется, что вот дело все-таки в налоговой политике правительства, которое оно обложило нефтяников и косвенно, значит, и нефтепереработчиков тоже.
Говорят, что если, скажем, акциз на топливо будет отменен, что обещали, собственно говоря, сделать, то бензин будет стоить дешевле. Я просто не совсем понимаю, как это поможет нефтяникам, если, по сути, это должно помочь только нам. Ну вот, станет бензин дешевле ровно на величину акциза, нефтяникам от этого ни горячо, ни холодно. Почему они так ратуют за отмену этого акциза?
Нет, вы не торопитесь так радоваться. На самом деле, никто не обещал, что бензин станет дешевле. Помните, на прямой линии Путин вызвал образ министра Новака, топливно-энергетического, и министр Новак, я его внимательно слушал, он ни разу не произнес слово «снижение». или сокращение, или падение
это
цен.
То, что
он
нельзя
сказал, что...
называть в нашем топливно-энергетическом секторе.
Он говорил, что они перестанут расти, и даже так говорил, затормозится рост. Вот как он говорил. Вот это будет результат снижения, отмены акциза. Снижения, вернее, акциза. Поэтому никакого падения. Когда это вы вообще видели, чтобы цены на бензин у нас падали? Вот вы вспомните хоть один продолжительный период в нашей жизни, начиная с советского времени, и взять еще советское время, когда цены на бензин падали. Я такого не помню. Они да. все время только растут.
Не
это
подумавши,
закон природы.
Сболтнул. Георгий Георгиевич, прошу прощения у вас и у всех слушателей. Давайте послушаем, что о ситуации с рынком топливным сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В целом ситуация на рынке стабильна, мы говорили об этом на совещании у президента. Меры, которые были предприняты правительством, дали эффект, но тем не менее все равно нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензинов. При необходимости, как мы и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги.
Премьер-министр Дмитрий Медведев. Кстати, вот тут с Кубани новость пришла. Там на Кубани стоимость литра бензина преодолела вот эту самую 50-рублевую, так называемую психологически важную отметку, и 98-й бензин стоит в Краснодарском крае 50 рублей 22 копейки, заявил краснодарское статистическое ведомство.
Не заправляйтесь 98-м бензином, зачем вы заправляетесь? Это только для промывки можно использовать. Ну, один раз заправиться, там раз в полгода, а так, в принципе, не стоит.
На 5 рублей за месяц подорожал 98-й на Кубани. В среднем, естественно, потому что вот месяц назад бензин этот стоил 45 рублей 85 копеек. Георгиевич, напомните нам, пожалуйста, насколько цены на всю абсолютно в нашей стране зависят от стоимости топлива?
Сейчас скажу. Значит, по-моему, там пропорция такая, что повышение, ну вот, один, по-моему, к 10, нет, не к 10, один, по-моему, к четверти, вот так вот, повышение цен на топливо на четверть увеличивает, насколько я помню, цены на ряд товаров, которые зависят от транспортных доставок.
Спасибо, Георгий Георгиевич. Я напомню, что любой из вас, дорогие слушатели, может нашему эксперту задать свой вопрос. Присылайте их на 967 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
Ну, то есть, вот если там бензин да-да. Повышается на 10 рублей, то цена на 2. Вот что я имел в виду.
Примерно. Но это так. Немало, тем не менее.
Ну да, вот так вот есть. Но все-таки не прямая связь, чуть менее они повышаются, чем цена на бензин.
Георгий Георгиевич, вот короткая тема. Мы достаточно давно об этом персонаже не говорили. Экс-министр обороны Анатолий Сердюков, который сейчас, как известно, индустриальный директор авиакосмического комплекса «Ростеха», за 2017 год заработал, как думаете, сколько рублей?
Мне даже страшно подумать. Я думаю, что миллиардов, да, ну, а нет, даже миллионов.
Ну, скромнее, гораздо нет. Скромнее стал жить человек после вот той истории.
Ему не на что жить, что ли?
Ну, практически всего 60 миллионов рублей, представляете? Всего 60 миллионов рублей, сообщает Life. Годовой доход семьи уменьшился по сравнению с 2016 годом, естественно, потому что вот если в 2016 году сам он заработал 328, а его супруга 60, то в 2017 году и он, и жена его заработали вот по 60 миллионов рублей. То есть всего жалкие 120.
То есть он стал равен супруге. Ну и теперь ему не на что содержать больше никого, кроме
никого,
супруги.
Да.
Он не сведет.
А там же, по-моему, все хорошо. Там же все хорошо уже. Как бы.
Ну да, но тем более, что и не надо содержать. Хорошо, что эта женщина слезла с семейного бюджета и больше не обременяет Анатолия Сердюкова, сидя у него на шее. Вот, потому что иначе он действительно не будет сводить концы с концами, а 60 миллионов худо-бедно, я думаю, как-то удастся.
Сейчас свести. Прервемся на 2 минуты и продолжим скоро.
Темы дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Темы дня.
Георгий Бовт на связи со студией радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Вопросы ваши принимаем по номеру 967, простите, 200-97-02, 967-200-97-02. WhatsApp и Viber в прямой эфир можно звонить и нужно звонить по номеру 8-800-200-97-02. По обсуждаемым темам, по другим темам вопросы Георгию Георгиевичу вы задавать вправе. Вот вопрос, Георгий Георгиевич. Когда-нибудь цены у нас на все и вся будут снижаться? Через 100 лет, может, через 150? Что нужно сделать, чтобы это совершилось, спрашивает Константин.
У нас цены на кое-что снижаются.
Что это за кое-что?
У нас кое-что. Кое-что по мере... Ну вот смотрите, если сравнивать с советскими временами...
Советским кое-чем. Советским кое-чем.
Советским кое-чем, может быть, и потом с 90-ми годами тоже можно сравнивать. Например, взять электронику и посмотреть, сколько она стоила к там, средней зарплате. Вот. Она, конечно, существенно упала в цене. Средства связи, услуги связи по сравнению с 90-ми годами упали цены, потому что конкуренция. Вот. В общем... Можно еще найти целый ряд товаров. Одежда, кстати говоря, тоже, если сравнивать со средними доходами и зарплатами, там в советское время или там в 90-е годы, тоже стало дешевле. Вот. В абсолютных цифрах, конечно, это будет все расти, потому что есть естественная инфляция, она там 2-3-4% будет, сколько бы ни было. Так что вот. В общем, какие-то цены будут падать, а какие-то будут расти.
Георгиевич, вот слушатель нам...
Вот смотрите, да. Раньше компьютер стоил безумные деньги, а сейчас, в общем, уже нет.
Хорошо.
Ну, там, да.
Георгиевич, а что там, я себя слышу почему-то в вашем компьютере, что это за...
Вы там сидите, вы же как...
Мы сейчас чем-то подшаманим сейчас чем-то, да.
Вы же там поселились и живете.
Вот, в вашем компьютере, вас? Да. Меня тут и уже не выкрутить.
И не вытравишь даже, я и не хотел бы даже.
Давайте послушаем Вадима из города Самары, где только что завершился матч между сборными Австралии и Дании. Матч завершился в ничью 1-1, у датчан 4 очка, у них все практически в шоколаде. А вот у австралийцев все повисло на кенгурином, простите, волоске. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Но у меня вопрос будет несколько не об этом. Я хотел бы у политолога и политического аналитика спросить такую вещь. Чем он объясняет то, что становится все хуже и хуже, я имею в виду экономически, и тем не менее не возрастает протестная активность? Все тишина, и у многих людей просто идет какая-то пессимизм и безнадега. И при таких, и второй вопрос, и при таких настроениях в обществе, как вы считаете, можно ли сделать тот рывок за 2 года, о котором говорил Путин? Вот мое личное мнение, это сделать будет ну крайне сложно. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос, Георгий Георгиевич, вам слово.
Вы очень деликатно сказали про... Я пока не вижу основания для рывка в той политике, которую формулирует правительство Российской Федерации. Ну, вот как-то не видится мне, на чем мы совершим этот рывок. Я не вижу принципов экономической стратегии, которые бы позволили это сделать. Мы можем расти там, по 1,5% в год, там, по 2% в год, но это же значит усиливающееся отставание от передовых стран мира. Если Америка с ее огромной экономикой растет больше, чем 2% в год, с ее масштабами, да, ее экономика в несколько раз, ну, даже во много раз больше нашей, то они тем самым увеличивают свое опережение нас и по уровню жизни, и по всему остальному. Вот так вот. Поэтому пока нет, не вижу. А что касается протестных настроений, то, в общем, ну, народ наш исторически считается терпеливым, и когда уже совсем дойдет до ручки, он, конечно, начинает возмущаться открыто. Пока такой ситуации нет, и, в общем, многие предпочитают приспосабливаться в индивидуальном порядке, нежели организовываться, солидаризироваться с там себе подобными и выступать с какими-то коллективными действиями. Кроме того, надо же учитывать, что у нас достаточно репрессивное законодательство о массовых акциях и всяких протестах. У нас фактически ничего нельзя организовать, и даже уже одиночный пикет фактически тоже нельзя организовать без разрешения властей. И нарушение этого, значит, законодательства, оно довольно жестко пресекается, вплоть до уголовных дел и посадок. Так что люди, в общем, еще и опасаются.
Георгий Георгиевич, поэтому, а может такое?
Традиция такой не может вырасти в условиях такого законодательства до тех пор, пока жизнь станет совсем нестерпимой.
Георгий Георгиевич, может, такой этого нас ждет маневр? Ну, вот правительство примет все непопулярные решения, которые только можно сейчас придумать. Потом будет заменено на другое, вот на то самое, на тот самый кабинет, который будет осуществлять этот рывок.
Ну, я не думаю, что у президента такой вот расчет циничный, чтобы правительство приняло непопулярные реформы, типа повысило пенсионный возраст, а потом его, значит, пустить в расход. Это не в принципах президента, мне кажется, вот такие действия. Можно к этому как угодно относиться, но это такой довольно упрощенный расчет. К тому же он, в общем, в курсе, что делает правительство, и оно согласует с ним свои действия, в том числе в этой части.
Михаил из Москвы нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня маленькое замечание и вопросик. Значит, замечание то, что компьютер, в общем-то, он не дешевеет. Как стоил хороший компьютер, ну, достаточно топовой модели, порядка $1500, так и стоит. Вот. А вопрос в следующем. Вот президент на открытой линии практически открыто признался, что у нас налоговое законодательство для богатых не писано. И что мы можем сделать для того, чтобы, так сказать, изменить эту ситуацию? Потому что в противном случае вся система работает только для того, чтобы богатые больше богатели, и, соответственно, цены и будут расти, потому что инфляция – это один из способов повышать собственное богатство, если ты самый богатый.
Да, Михаил, спасибо. Георгий Георгиевич, что скажете?
Ну, по поводу компьютеров, надо, давайте посмотрим показатели, технические параметры компьютеров 90-х годов, там по одним и тем же, там операционная память, там диски и так далее, и посмотрим, сколько это все стоит сейчас. А топовые компьютеры, просто понятие топовых компьютеров тоже развивается, и поэтому они будут стоить дороже, чем массовые. Вот. Собственно говоря, а что касается налогов, то мне кажется, что наши власти боятся того, что они не справятся с администрированием налоговой системы, которая будет построена по прогрессивному принципу. Ведь это же значит, что надо будет сделать? Это надо будет перейти на такую систему при прогрессивной системе налогообложения, когда, в общем, человек сам должен будет заполнять и подавать декларацию. Вот давайте скажем честно, потому что сейчас многие совмещают, там работают где-то неформально, многие нелегально и так далее. Вот. И, значит, как два, скажем, работодателя, если у человека два места работы, как они между собой договорятся, сколько с него брать налогов? И резко усложняется система администрирования таких налогов, потому что все это будет стекаться в ФНС, которое должно будет там в конце что-то исчислять. Это достаточно непросто будет сделать. Вот. И вот из-за сложности системы администрирования они хотят на это идти.
Георгий,
потому что
ага.
упадет собираемость.
Сейчас в интернете очень часто можно встретить какие-то служебные записки, очень смешно написанные. Смысл их такой: так как я до пенсии все равно не доживу, переведите-ка меня на черную зарплату, не платите ничего за меня государству, потому что мне этих денег все равно не видать. Вот смех смехом, а
да,
как вы думаете,
так...
это тренд, это действительно так вот усилится уход зарплат в конверты?
Сейчас это сделать гораздо сложнее стало. Все-таки технические возможности налоговой службы резко увеличились по сравнению с теми временами, когда только вводилась система. Вот, поэтому это будет довольно сложно сделать. Они отслеживают буквально каждый платеж, который проходит, сопоставляют и так далее и тому подобное. Поэтому это все будет довольно легко вычислено. Существовать в тени и, значит, жить на кэше становится все труднее. Поэтому думаю, что большой брат будет следить за нами все тщательнее.
Возможно, не одним глазом, а несколькими.
Георгий, ну, сразу там много глаз будет.
Ну, и братьев, я полагаю, тоже прибавится больших. Давайте сейчас сделаем паузу небольшую. Короткая реклама, выпуск новостей в 32 минуты. Возвращаемся. Георгий Бовт, политолог, публицист, как обычно, по четвергам в это время на связи со студией. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
17.32. Продолжаем разговор. Георгий Бовт на связи со студией радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, давайте на несколько сообщений почитаем, а потом к другой теме перейдем. Хулио пишет: не справится с администрированием налогов. Ладно, давай, до свидания, придут другие, справятся. Это вот ремарка к вашему выступлению в предыдущей части эфира. Не проще исходить из того, что страна у нас великая, а это значит, что цены и тарифы должны только падать. В противном случае пожизненное заключение, видимо, для тех, кто мешает падению цен. Ну, тоже такое упрощение, да? Рыночный путь любого государства – это очень рискованный, неопределенный путь. Так вот, можно ли осознанно двигать по этому пути целые государства? И какой, по-вашему, Георгий Георгиевич, более нужный путь для нашего государства? Задал вопрос Хасан из города Баксан.
Ну, что значит «какой путь»? Я не знаю, какой путь. Если бы я знал, может быть, я бы занимался другими делами. Это довольно сложный вопрос, потому что путь там, к счастью, светлый путь. Ну и что? А как его осуществить? А как его сделать? Какую систему нужно придумать? Да? Годится ли нынешняя? Там, справятся ли нынешние чиновники с этими задачами? Согласится ли народ с этими изменениями? Каково будет участие самого народа в этих изменениях? Вот то же самое, та же самая налоговая система, да? У нас же все построено на том, что мы как бы не платим налоги сами. Это ведь совершенно другие отношения между налогоплательщиком и государством. Если бы мы все свои налоги или большую часть хотя бы платили, подавая соответствующую декларацию, мы бы, наверное, по-другому спрашивали с чиновников, которые тратят наши налоги. А так у нас как бы что-то вычитают, и мы, в общем, в эти отношения с государством не вступаем в налоговые. У нас достаточно высокая налоговая планка. Она по совокупности, в общем, от фонда зарплаты мы платим примерно половину того, что зарабатываем. Вот. Но кажется, что у нас низкий налог, который мы тоже не платим, а его у нас вычитают автоматически. Вот. А если бы мы подавали декларацию и смотрели, сколько мы платим налогов государству, мы бы тогда считали, а как вот эти деньги расходуются? И, наверное, бы строже с них спрашивали.
Ну, нам скажут на это, что
кстати,
мы
люди говоря, не очень...
Да.
Ну, вот это, на мой взгляд, одна из причин того, почему и не хотят вводить прогрессивную систему налогообложения, потому что, скорее всего, надо будет переходить тогда на подачу деклараций. Вот, а подача деклараций – это усложнение отношений между налогоплательщиком и государством. Это предполагает гораздо большую ответственность государства перед налогоплательщиком за то, как оно тратит его деньги. Потому что, когда ты платишь из своего кармана, вот сам ты чувствуешь, отдаешь там эти наличные или перевод банковский счет, ты все время задумываешься, как же их потратят? Достаточно ли эффективно? Или разворуют? А так, когда ты не платишь из своего кармана, а у тебя их вычитают, ты их не получаешь просто, тогда другое отношение.
И сама процедура, кстати, уплаты тоже должна стать гораздо проще. То есть не заполнять огромное количество бумажек с кучей пунктов, а ну, проще как-то, вот, правда. А еще сообщение по поводу, кстати, Хасану из Баксана тоже в качестве ответа. Вот он начал свое сообщение со слов «Рыночный путь для любого государства – это рискованно. Простите, не рыночным путем мы уже ходили, к чему пришли, все еще забыть не успели». И вы, Хасан, я тоже помню.
Даже Северная Корея сейчас уже об этом мало говорят, внедряет элементы такой рыночной экономики. Там допускается такое очень ограниченное, ну, такое типа кооперативное, там частно-предпринимательское, какие-то предпринимательские идеи там стали внедряться, потому что, ну, голод реально был еще недавно. Вот, поэтому они пошли на оживление экономики. Нерыночных экономик, в общем, в мире нет, должен вам сказать.
Иван дозвонился из Московской области. Здравствуйте, Иван.
Алло, здравствуйте.
Вам слово.
Ну, по поводу голода, вот я хотел как раз таки сказать, было не вопрос, а комментарий такой, что доколе терпеть будут. Мы это в 93-м проходили, когда шахтеры приезжали, касками стучали. Вот именно голод их подверг на это. С Воркуты люди поехали, там полгода не получали заработную плату. То есть, ну, массово люди выйдут только тогда, когда у них есть нечего будет. Либо дети придут и скажут: папа, мама, я кушать хочу. А так, мне кажется, пока людям есть что есть, есть где работать, будут работать, как бы нас не обложили налогами, повышениями цен на бензин и так далее и тому подобное. Все, спасибо.
Ну, совершенно с вами согласен. То есть это еще никакой не край, до края еще далеко. К тому же у нас ведь растет все время серая экономика. В ней работают по разным оценкам там от пятой части до третьей работоспособного населения. Или, например, совмещают официальную работу с теневой экономикой. Масса экономической активности, огромное количество, объем происходит именно в тени. Вот. Поэтому люди, которые официально, может, получают там зарплату 5 тысяч в месяц, они на них не живут, или там 10. Они на них не живут, они живут еще на какие-то приработки. Часто, не все, конечно. Есть и те, кто вот и бедствует, конечно.
Георгиевич, теперь к другой теме. Тут вновь сделал заявление, видимо, решил, что мы по нему соскучились. Вахтанг Кикабидзе, грузинский актер и музыкант. Так вот, в интервью Deutsche Welle он заявил о своей ненависти к Советскому Союзу. Когда Союз распался в 1991 году, он, Кикабидзе, дескать, очень обрадовался и даже накрыл поляну. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти, но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах, сказал Кикабидзе. И он добавил, что Россия может повторить эту судьбу, но Россия опять к этому идет, по-моему, заявил Вахтанг Кикабидзе. Вот это точная цитата. После того, как его слова, естественно, вызвали достаточно серьезную реакцию, хотя на самом деле можно было не обращать на них никакого внимания. Тем не менее, реакция была. В частности, сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Вахтанга Кикабидзе. Вот что член Верхней Палаты Парламента сказал.
В нем говорит, я так думаю, неспособность осознать, какую роль сыграл Советский Союз и в его собственной жизни, и в жизни всего его поколения. Без Советского Союза, возможно, не было бы и Грузии в ее нынешнем виде, потому что она сохранилась как страна в составе Советского Союза. Если бы Советский Союз не победил во Второй мировой войне, я думаю, что судьба Грузии была бы совсем иной, и она бы не смогла стать самостоятельным государством.
Алексей Пушков. Кикабидзе после того, как в России начали достаточно жестко комментировать его высказывание, заявил о том, что на самом деле он имел в виду немножко другое, что саму страну и людей он никогда не ненавидел, а ненавидит он, оказывается, только герб Советского Союза, серп, аста, молот, касты. Непонятно, что ему там больше всего не нравится. Серп, молот или там снопы пшеничные или земной шар. К этому как-то вообще в принципе стоит относиться, вот к этому заявлению? Вы что-нибудь от себя скажете, Георгий?
Очень многие люди, которые, в общем, не бедствовали в советское время и были, в общем, на службе у системы, актеры были на службе у системы, даже если они внутренне были диссидентами. Про Кикабидзе, кстати, никогда такого слышно не было, он никаких диссидентских заявлений не делал. Вот, так метаться, понимаете, это, мне кажется, даже еще хуже, чем если вот в молодости был там комсомольским активистом или там партийным, да, а потом пошел в церковь сразу, на следующий же день после падения Советского Союза и там, не научившись еще толком креститься, стал таким ярым христианином. Вот это еще хуже, когда начинаются эти политические метания. Некоторые люди, они, кажется, вот, они что-то отрабатывают за, может быть, какие-то унижения или какие-то недостатки. Может, он мучился от дефицита, там, колбасы не ел копченой вдосталь. И вот за это он мстит этой стране. Ну, вообще, мне кажется, что про времена вот своей молодости, когда ты работал, в общем, более-менее успешно, был известен на всю страну. Ну, не надо так говорить просто. Просто не надо. Я тоже не фанат советской системы. И спроси меня, я вам расскажу 50 или даже 60 или даже 100 недостатков, которые она имела. Вот. И как мне жилось. И я сейчас ради прикола рассказываю это представителям людей молодых поколений, которые там не видели этой системы, они слушают, конечно, раскрыв рот, потому что это нельзя почувствовать, если ты в этом не жил. Они этого ничего не понимают. Но это не значит, что нужно там брызгать слюной и вопить по поводу того, что вот там хорошо бы, чтобы она там развалилась, провалилась и так далее. Это история, которую уже не отменишь.
Хулио пишет: хочется напомнить Вахо Кикабидзе, что до распада СССР уровень жизни в Грузии был одним из самых высоких в стране, а сегодня подавляющей части населения Сакартвела даже о советской планке благосостояния остается только мечтать. Сакартвело – это Грузия по-грузински.
Совершенно справедливое замечание. Кстати говоря, Грузия была на первом месте одно время по числу личных автомобилей. Если кто не знает, то ведь машины...
Это при том, что автозаводов в Грузии не было.
Да, ведь машины не продавались в свободной продаже в Советском Союзе, их распределяли. Там, кому решили на предприятии распределить, так вот в Грузии их было больше всего. На душу населения, я имею в виду.
Да, а все потому, что слово «распределяли» и «распределили» похоже на грузинские фамилии. Георгий Ильич, давайте послушаем комментарий еще одного слушателя радио «Комсомольская правда». Зовут его Юрий, отчество Михайлович, фамилия Лужков. Это бывший мэр Москвы.
Каждый хочет выпендриться, каждый хочет что-то такое сказать, что является интересным, необычным, странным, может быть, так, но чтобы это выглядело поярче. Стремление обратить на себя внимание часто осуществляется за счет мощнейших и важнейших факторов, которые нам нужно всем оберегать. В данном случае это так и получилось.
Юрий Лужков в эфире радио «Комсомольская правда». Георгий Ильич, давайте, может быть, о разговорах, пока не о самой встрече, а о разговорах, которые сейчас идут относительно возможного саммита Россия-США на высшем уровне, о встрече Путина и Трампа, насколько она возможна, что она действительно может изменить, ну и означает ли сам факт, если она, конечно, произойдет, сам факт этой встречи, что изменения эти в отношениях двух стран действительно вот, можно осуществить, так же, как начали осуществлять определенные изменения во взаимоотношениях Вашингтона и Пхеньяна после саммита Трампа и Кима. Об этом поговорим
после... А чем, собственно, мы хуже Пхеньяна?
Да я бы рискнул робко предположить, что мы лучше.
Конечно.
Вот, а конкретизируем, чем лучше и насколько возможна встреча Путин-Трамп после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Темы дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт на связи со студией радио «Комсомольская правда». Вы также, друзья, можете в этом разговоре принимать участие. Задавайте свои вопросы Георгию Георгиевичу либо в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. Текст присылайте. Либо звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-9702. Итак, Георгий Георгиевич, насколько... Давайте так, сначала... Послушаем комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, который, ну, аккуратненько так осадил журналистов, которые, видимо, вот уже ждут, не дождутся каких-то официальных заявлений по этому поводу. Вот что сказал господин Песков.
Никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Если и когда мы будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление. Что касается газеты «Таймс», то при всем уважении вряд ли она может представлять британский народ.
А почему газета «Таймс»? Потому что вот британская пресса написала о готовящейся встрече. Ну а теперь, Георгий Георгиевич, слово вам. Насколько сейчас эта встреча... Возможно вообще, реально.
Ну, я, кстати говоря, перед встречей с северокорейским вождем писал и говорил, что в случае ее успеха Трамп следующим пунктом своей внешнеполитической повестки назначит встречу с Путиным. И, собственно говоря, так и происходит. Потому что встреча с Ким Чен Ыном, она подается как успех, хотя там никаких особо конкретных договоренностей, в общем, не сделано. Ну, там они, американцы, согласились отложить, значит, военные учения с Южной Кореей, Северной Кореей, там перестанут пулять ракеты, вот, и так далее. Но пока это еще не закреплено на каких-то договорах, бумаге и так далее. Трампу нужно, чтобы, значит, у него было вот все время такое эффектное, успешное президентство. Кстати говоря, у него начал расти рейтинг в последнее время. Поэтому ему, конечно, встреча с Путиным нужна. И еще уже сразу после встречи с Кимом американские газеты стали писать об этом, что он настаивает, значит, на организации ее. Кстати говоря, Washington Post написала несколько дней назад, что оказывается во время саммита АТЭС во Вьетнаме, который был осенью прошлого года, Трамп дал поручение своим помощникам, чтобы они организовали встречу с Путиным, полноценный саммит. Это распоряжение было проигнорировано. И сейчас он опять хочет это сделать, и я не исключаю, что там идет колоссальная работа, чтобы этого не состоялось, потому что антироссийские настроения весьма сильны в американском истеблишменте. Но, тем не менее, он уперся по этому вопросу. Я думаю, что он действительно хочет этой встречи. Вот. Чем она может быть наполнена? Как ни странно, вам покажется, она может быть успешной. Ну, во-первых, то, что они встретятся, поговорят, уже хорошо. Напомню, кстати, что Рейган с Горбачевым провели два безрезультатных саммита, которые положили начало холодной войне, положили конец холодной войне, при том, что они ни о чем не договорились. Но сам факт этой встречи уже означал потепление в отношениях между стран. Было два саммита в 1985-1986 годах. Вот. И ничего там не подписывали они. А Путин и Трамп могут достичь конкретных договоренностей, причем достаточно легко. Первое. Восстановить работу дипломатических представителей в полном объеме, как это было на конец 2017 года. Это легко сделать. Это не потребует каких-то унизительных уступок ни одной из сторон. И это будет победа обеих сторон. Это Конгресс американский не будет против этого возражать, поскольку консульские работники американские в России, они перегружены и не справляются с обслуживанием даже собственных граждан вовремя. Вот. Ну и нам это тоже будет хорошо. Вот. И второе, что, мне кажется, могли бы они договориться о чем-то, это в сфере кибербезопасности. Приведу пример один. Во времена администрации Обамы, в начале ее, примерно такие же обвинения китайских хакеров, как сейчас обвиняют русские, русских были в Америке очень популярны. Однако на саммите между Обамой и Си Цзиньпином, уже под конец обамовской администрации, они подписали некое соглашение, где договорились, так сказать, об ограничении гонки вооружений в области кибербезопасности. Это тоже может сделать Путин и Трамп. Мы скажем, что мы не будем больше шалить с американскими выборами и будем присматривать за своими хакерами. А вопрос русских хакеров очень острый в Америке. Трамп может подать это как успех переговоров. Так что вот как минимум две темы, по которым они могут легко договориться. Военные вопросы требуют долгой проработки. По ним тоже можно начать разговор.
Пресс-служба Кремля распространила заявление о том, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с Петром Порошенко. Вторые уже за последний месяц обсуждали Минские соглашения. А также Путин, как заявляет кремлевская пресс-служба, выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения. Вот участившиеся переговоры президентов России и Украины могут о чем-то свидетельствовать, Георгий Георгиевич?
Они могут свидетельствовать о том, что может быть президент наконец обмен пленным.
Спасибо большое. Георгий Бовт был на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда». Ждем вас завтра через неделю в нашей студии. Приходите, Георгий Георгиевич.
Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.